Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программы «Православное воинство» в студии Народного радио священник Павел Буров. Сегодня день у нас особенный, день покровителя православного воинства, день архистратига Господня Михаила и всего воинства небесного. Можно сказать, мы даже сегодня можем праздновать день своего ангела, каждый из нас, потому что в воинство небесное входит также ангел-хранитель каждого из нас. И вот день архистратега Божия Михаила заставляет нас вспомнить о том, что любая брань воинская, она начинается на духовном уровне. Не бывает такого, чтобы просто ни с того ни с сего происходили какие-то смуты, нестроения. Обязательно что-то произошло в мире невидимом. Вот так же и перед тем, как был сотворен наш видимый мир, Господь создал мир невидимый, ангельский. И по преданию Церкви, когда-то восстал один из самых приближенных архангелов к Богу, восстал против Него, поставлю престол свой выше небес и стану как Бог. И соблазнились, примерно 1/3 ангелов вместе с ним восстали против Бога. Тварь восстала на Творца. И вот этот самый сатана, который возгордился так, был после известной брани низвергнут в бездну. Каким образом архангел Михаил воскликнул свое имя? Потому что имя Михаил с еврейского переводится «кто как Бог». И вот эти слова «кто как Бог» отрезвили, можно сказать, ну, условно, конечно, всех, и тогда сатана пал в бездну. Он был побежден. Поэтому архангел Михаил – победитель дьявола и покровитель воинства Божьего. Поэтому мы, совершая память этому величайшему архангелу, предводителю воинства небесного, хотим, конечно, чтобы и мы тоже были под его покровительством. А для этого нам надо быть православными воинами. К этому мы призваны в момент своего крещения, став воинами, когда мы отреклись от сатаны и соединились со Христом, и вышли, искупили крещение, очищенными от греха, и Господь нам даровал силу с ним бороться. И теперь мы понимаем, что просто так прожить без боя, без битвы нам не удастся. Брань идет от века. Но вот такая вещь получается, что есть, оказывается, не только воинство Божие, но, как мы уже вспомнили, еще есть воинство сатанинское. И есть люди, которые служат Богу и следуют за Ним. И есть такие, которые следуют, к сожалению, великому, на погибель свою, следует за сатаной, за врагом Божиим. И вот то, что происходит в мире, а мы часто поднимаем вопросы, которые касаются нашего земного бытия, то, что происходит в мире, оно является следствием той брани, которая, в общем, ведется в мире невидимом. Брань невидимая и брань видимая. Если мы этого не поймем, то все наши усилия изменить ситуацию, конечно, не достигнут никакого результата, желаемого нами, а могут даже нанести вред. Поэтому нужно трезво и грамотно оценить ситуацию, что все-таки с нами произошло и происходит. Сегодня день еще особенный. Мы отмечаем 100 лет со дня рождения Союза Русского Народа. Союз русского народа, когда произносишь это, когда говоришь «Союз Михаила Архангела» или «Черная сотня», или просто «Союз русского народа», у кого-то трясутся поджилки. Ну, понятно, те, кто служит сатане, понимают, что там, где Михаил Архангел, значит, там им будет неуютно. И действительно неуютно, когда русский человек заявляет о своей русскости. И давайте не будем забывать о ней и вести себя так, как того требует наша русская православная совесть. А совесть требует того, чтобы мы не молчали, чтобы не проходили мимо того беззакония, которое творится на нашей земле. Сегодня хотелось бы предложить вниманию вашему чтение одной или двух заметок, которые опубликованы были в начале века в Троицком слове. И автор этих заметок — архиепископ Никон Рождественский, любимый нами архипастырь, который сам был членом Союза Русского Народа. Напомним, наряду с ним, членами Союза Русского Народа, были многие святые угодники Божии. Это священномученик Иоанн Восторгов, священномученик Андроник Никольский, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Мне посчастливилось собственными руками держать подлинные заявление святого праведного Иоанна Кронштадтского в Союз Русского Народа. Заметим, что там, где написано было подпись лица рекомендующего, там должен был кто-то расписаться и поручиться за того человека, кто вступал в Союз Русского Народа. Вот сам доктор Дубровин, один из основателей Союза Русского Народа, крупными буквами так написал: «Не требуется». Какая рекомендация нужна была такому боголюбивому, знаменитому священнику, праведному Иоанну Кронштадтскому, конечно. И надо сказать, что это было непростое членство в Союз Русского Народа, как вступил и забыл. Нет, это было деятельное участие в его деятельности. Понятно, что история сложилась так, что после прихода к власти безбожников всех мастей мы получили целые горы всякого мусора и клеветы. И поэтому понятно, что само название «Черная сотня» или «Союз русского народа» получили смысл такой нарицательный, что это уж фашисты какие-то, это значит антисемиты непременно, и, конечно, их всех все должны бояться, и поэтому, не дай бог, вдруг что-то такое возродится. Но, тем не менее, мы знаем, что вот сегодня, например, в эти минуты проходит собрание, юбилейное собрание «Союза русского народа», который, будем надеяться, возрождается. Только такая вот маленькая заковыка получилась, что предполагалось, что это собрание пройдет в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Ну вот, братья и сестры, какие у нас времена настали, что Союз Русского Народа в этом зале собраться не может, оказывается, потому что буквально за два дня организаторам собрания было сообщено, что это невозможно, хотя договоренность уже была, в общем-то, окончательной. Поэтому сейчас это проходит в другом месте. Так вот, тоже показательно, наверное, что сейчас творится. И вот когда мы говорим о Союзе Русского Народа, собственно, причина появления его какова? 1905 год. Год, когда началась кровавая революция, которую известные злодеи называли репетицией революции 17-го года. Действительно, была репетиция. Они играют, репетируют, потом играют спектакли. Но спектакли получаются кровавые. И здоровая часть русского народа объединилась в союз для того, чтобы противодействовать беспорядкам. Понятно, что мы всю свою историю от кого-то оборонялись. Мы никогда не говорили, что у нас нет врагов. У нас были враги, и эти враги нападали на нас, и иногда побеждали временно, но в конце концов любое иго заканчивалось полным поражением врага, потому что народ наш был всегда православным. Что произошло в 20 веке, вот эта трагедия страшная, заключается прежде всего в том, что разрушен лад русской жизни, и для этого как раз уничтожались храмы, расстреливались священнослужители, и для этого как раз такие организации, как Союз Русского Народа, были превращены в пугало. Хотя мы знаем, какие достойнейшие люди, мало сказать достойнейшие, святые люди были его членами. Поэтому вот надо напомнить, что поскольку брань-то действительно идет сначала духовная, а потом уже она проявляется в каких-то земных действиях, то интересно будет сейчас прочитать, что говорил член Союза Русского Народа, архиепископ Вологодский Никон Рождественский, известный и знаменитый духовный писатель, издатель троицких листков, любимых в православном народе. Вот что он говорил, о чем он предупреждал в начале 20 века. То, что мы сейчас прочтем, написано в 1910 году. Ну, понятно, что это время после вот этой революции 5-7 годов. Понятно, что здесь ставятся вопросы и предупреждения как раз даются о том, что вообще будет, если мы не обратимся, если дадим волю вот новому миросозерцанию. Вот так и называется эта заметка — подмена миросозерцания. Послушаем, что говорит архиепископ Никон Рождественский в 1910 году. Читатели, конечно, обратили внимание, пишет он, в прошлом номере 30-м Троицкого слова на голос оптинского инока об опасности, грозящей Святой Руси от того вольнодумства, какое разливается ныне по лицу родной земли широкую мутную волною и захватывает все области русской жизни, не исключая, увы, и церковной. Горькое, вдохновенное слово старца, сказанное почти 60 лет назад, можно бы назвать пророчеством, если бы простой здравый смысл при вдумчивом беспристрастном суждении не говорил бы и теперь того же. Тогда инок Евфимий с точки зрения того времени, времени еще крепостного права, времени безграничного своеволия помещиков, всю вину возлагает на дворянское сословие. В то время действительно это сословие было руководящим в общественной и государственной жизни, но за 60 лет многое изменилось к худшему. И если и теперь, к несчастью, немало среди дворян господ Долгоруковых, Петрункевичей и им подобных, оскорбляющих свое звание, зато теперь развелось видимо-невидимо бессословных интеллигентов, в кавычках, каких 60 лет назад почти не было. Это люди без веры, а потому и без совести, без чести. Это духовные кастраты, у которых все, чем человек отличается от скота, вытравлено, которые, нося образ человеческий, опаснее всякого зверя и способны на всякую мерзость, на всякое преступление, лишь бы не попасть на виселицу. Вот единственное нечто, их сдерживающее, и они знают, что делают, когда кричат о необходимости законопроекта об уничтожении смертной казни для подобных себе, а главным образом именно для себя самих. Да и все «свободы», в кавычках, о коих они так горячо толкуют, в сущности клонятся к свободе зла, к непротивлению злу, проповедуемому безбожником Толстым. И чем дальше мы живем, тем больше, частью якобы на законном основании, частью же просто захватным правом, разливается это зло, а те, кто Богом поставлен преграждать ему путь, будто не видят этой духовной отравы. Нелиберально, противно свободе совести. Отец Ефимий жалуется на продажность тогдашних дворян, но тогда, по крайней мере, грех грехом называли, брали всякие взятки, но в совести своей все же это не оправдывали. А ныне все вытравлено, искажено. Ныне хотят жить без совести, и это считают нормою жизни, свободой от предрассудков. Они стыдятся упомянуть имя Божие. Вдумайтесь в это, православные русские люди. Ведь ужас сжимает сердце. А нас насильно хотят приучить не видеть в этом ничего ненормального, как будто все это самые неважные, пожалуй, даже невинные вещи. Сложилось как-то так. Нас, верующих, поражает какое-либо явление, крайне, по нашему убеждению, ненормальное, прямо недопустимое. Оно остается ненаказанным, или же наказывается выговором, замечанием, ничтожным штрафом, словом, так что ценность самого зла при этом низводится до минимума. Само собой понятно, что такое отношение представителей закона ведет к переоценке нравственных понятий. Если то, что мы привыкли с детства считать недопустимым, возмутительным, считали тяжким грехом, преступлением, теперь расценено как неважный дисциплинарный проступок, то, стало быть, нам приходится волей-неволей мириться с такой расценкой. Не в наших ведь силах потребовать иной расценки. И слабые люди, первые, поддаются искушению считать неважным то, что прежде считали очень важным, и начинают мало-помалу дозволять себе это. А за ними, точно под влиянием какого-то гипноза, мало-помалу и все мы привыкаем почти так же смотреть на дело. Так перевоспитывается наше поколение в новых понятиях о зле. О молодых людях уж и говорить не приходится, они сразу как-то усваивают эти новые расценки нравственных деяний, Даже мы, старики, невольно чувствуем, как притупляются постепенно наши нравственные чувства, как сначала тоскует сердце, что творится что-то не так, как подобает по закону Божию и совести христианской. А потом, под влиянием повторения подобных фактов, при сознании своей беспомощности, бесполезности, протеста, невозможности поправить дело, вернуть власть имущих к прежним понятиям, невольно разживаешься с новыми воззрениями, и хотя в своей совести не миришься с ними, хотя видишь, что это ведет к гибели, но по необходимости терпишь, чувство, говорю, нравственное притупляется, и ты плывешь по течению прямо к пропасти. Прервемся немножко, напомним, что это пишется в 1910 году. Тогда уже можно было ужаснуться происходящему. Но вспомним, если эти слова отнести к нашему времени, то каким... Слово «рай» тут не подходит, но каким благодатным временем, наверное, можно было бы считать то время, когда писались вот эти строки. Потому что изменилось все принципиально и на порядок ухудшилось. Теперь можно действительно то, что нас всегда ужасало. Далее святитель, хочется сказать, архиепископ Никон пишет, нужны ли всему иллюстрации? Мы знаем, жизнь и печать дают их на каждом шагу. И мы добавим к этому, что сейчас иллюстрации много. Достаточно включить телевизор для того, чтобы все это увидеть. Достаточно выглянуть на улицу, заглянуть в любой магазин, и мы увидим, где это видано. В продовольственном магазине, когда мы покупаем простые товары, там хлеб даже, и мы видим, что здесь же, тут же продается порнография, журналы всякие, и даже средства, препятствующие зачатию ребенка. И это все с картинками и прямо на уровне детских глаз. И это сейчас, оказывается, возможно, а лет 20 мы еще и подумать об этом не могли, что это будет возможно. Наркотики, пожалуйста. Неудивительно будет, если скоро будет принят закон о том, что вообще никаких ограничений нет. И будут продаваться также вместе с колбасой пачечки героина, которые можно будет использовать каждому по своему усмотрению. Нечего этому удивляться. Как-то было сказано, один московский священник предупредил, что будут плакаты висеть «Пейте кровь новорожденных младенцев, и вы вернете себе молодость». Плакатов таких мы пока не видим, но мы знаем, что кровь новорожденных младенцев льется рекой, и что из них, бедненьких, делаются препараты, которыми пользуются безнравственные богачи, и действительно с лютыми и неизлечимыми болезнями могут жить довольно длительное время только за счет того, что каждый день ради этого упыря убивают несколько младенцев. Это называется фетальная терапия, когда 6-7-месячных младенцев на глазах у той, из чего чрево он был извлечен, он расчленяется. Женщинами таких назвать нельзя. Мы знаем, это творится сейчас. Это иллюстрация, о которой, наверное, и архиепископ Никон подумать не мог. Но это так, мы видим, что реклама другого порядка идет. Но не удивимся, если это будет еще и на счетах, на каждом шагу. И вот еще раз, сейчас вернемся к тексту архиепископа Никона. Нужны ли к всему иллюстрации? Жизнь и печать дают их на каждом шагу. Самые возмутительные кощунства большую частью остаются безнаказанными. Богохульство, поругание заветных святынь. Чуть не ежедневно и в газетах, и в жизни. Мало того, вы лишены возможности, например, в дороге найти порядочную патриотическую газету. Непременно извольте читать жидовские листы. Вы задыхаетесь от этой удушливой атмосферы лжи, кощунства и безбожия, и ныне, и завтра все одно и то же. Но и этого мало. Опять прервемся. Как не вздохнуть о том, что это так современно звучит? Действительно, патриотическую газету в ларьках «Союз печати» или как они там сейчас называются, мы, как правило, не встретим. Зато любая похабщина там лежит в огромном количестве. Вернемся к тексту. Напомним, это 1910 год. Но и этого мало для людей, которые хотели бы поучиться не из газетных простынь, а из более или менее серьезных книг. Теперь издаются и толстые, якобы научные книги, отвратительно враждебного в отношении к вере и церкви направления. Если попадет такая книга вам в руки, вся душа ваша возмутится от негодования, а те, кому ведать надлежит, спокойно рассуждают. Пусть издают. Нельзя же стеснять свободы, якобы научных мнений. Недавно вышел перевод одной такой безбожной, глубоко возмутительной книги Вельгаузена. И книга пропущена, гуляет и отравляет молодежь. Да и издал-то ее некий профессор, очевидно, специалист по части безбожия. И ничего, сей профессор сидит на своей кафедре и продолжает просвещать наше юношество, и ему все разрешается. Да что говорить о профессорах университетских, даже духовной академии. Да, православные духовные академии, несмотря на недавнюю их ревизию, еще не свободны от таких профессоров. И вместо того, чтобы предложить таковым оставить церковную школу, вместо того, чтобы потребовать от них, если они каются, публичного отречения от своих либеральных бредней, им предлагают, как слышно, только воздержаться от распространения первого издания своих сочинений и исправить, в кавычках, их для второго издания. Ну а что они проповедуют и будут проповедовать с кафедр духовному юношеству, будущим пастырем и учителям пасторских православных школ, об этом кто позаботится? Кто поручится за чистоту их учения? Пусть простят нам те, от кого сие зависит. Душа болит. Сердце наше страдалось от такого слишком снисходительного отношения к ересям, если не сказать больше. Если уж государство не хочет противиться этому злу, если оно закрывает глаза на пропаганду всякого безбожия и антихристовых учений, то может ли терпеть эта церковь в своих недрах? Не должна ли она всей силой своего, увы, ныне столько уже поколебленного авторитета, восстать против зла, пускающего корни у самых источников ее православного вероучения? Если мирская власть под гипнозом либеральных масонских веяний играет с огнем, то позволительно ли это для самой церкви? Знаю, что горькое слово пишу я, знаю, что это не по духу нашего излукавившегося времени, но сил нет молчать, когда чувствуешь, как и тебя начинает затягивать это болото, когда сознаешь, что и ты начинаешь привыкать к безразличию, когда видишь перед собой пропасть, куда влечет Россию этот поток, и несть удерживающего от нея. Утверждение на тебя надеющихся, утверди, Господи, церковь, и уже стяжал еси честною твоею кровью. Так заканчивает свою заметку в Троицком слове архиепископ Никон Рождественский. Вот что еще к этому можно добавить? Действительно, иллюстрации, если нужны, каждый их увидит, только выйдя из дома. И вот самая, наверное, страшная беда заключается в том, что происходит действительно подмена, как и пишет об этом владыка Никон, подмена нашего миросозерцания, нашего мировоззрения. Даже под православное мировоззрение сейчас рядятся совершенно чуждые теории. Мы знаем, что, и напомним об этом, что на православного человека сейчас пытаются смотреть как на человека во всем смиренного. Мы не отрицаем смирение, но напомним, смирение с волей Божией, смирение со своей личной участью. Вот известный пример. Если тебя ударили по левой щеке, подставь и правую. Это ты можешь подставить свою правую щеку. И все, что угодно подставить, для того, чтобы человек, который бьет тебя, чтобы он имел основание для своего покаяния, видя то, что он наделал с тобой. Это будет величайшим подвигом для конкретного одного человека. Но если на твоих глазах бьют другого, ты не имеешь права смиряться с этим. Ты не имеешь права пройти мимо этого зла, потому что это зло касается не лично тебя, а это касается уже твоих детей, твоих жены, матери, людей, которых ты, воин, призван защищать. Сейчас время у нас такое, что мы, еще раз повторим, должны защищать свое Отечество. Недавно мы читали слова полковника Владимира Васильевича Квачкова, который, каждый раз будем напоминать, сейчас еще сидит в тюрьме, так же, как сидят в тюрьме его сослуживцы, десантники Роберт Яшин и Александр Найденов. Сидит в тюрьме полковник Буданов. Люди, которые кровь проливали, в буквальном, а не в переносном смысле, проливали кровь за свое Отечество, служа Родине, и они в тюрьме. Именно так вот называется сейчас брошюра вышла о Владимире Квачкове. «Опасен верностью России». Верность России теперь, конечно, для кое-кого будет опасна. Но вот люди, которые на Минском шоссе способны были организовать покушение на самого, наверное, лютого злодея, врага нашего Отечества, они есть. Слава Богу, что они есть. Кто бы ими ни оказался, но это, будем надеяться, люди, которые способны действовать. Сейчас это чаяние, наверное, и не только их, это чаяние, наверное, и всего народа. Я забыл сказать, что передача идет в прямом эфире, и если кто-то хочет позвонить, можно набрать телефон 629-08-73, другой телефон 780-52-55. 629-08-73 и 780-52-55. А мне хотелось бы... Вот у меня в руках книжечка такая. Значит, издана она в 2000, что ли, в 2001 году. Вот. Но здесь есть стихи, так, переделанные, песенка «Шофера». Ну, все ее знают. «Крепче за баранку держись, шофер». И вот я не буду называть автора, специально не буду, потому что потом скажут, что это соучастница, значит, покушения, еще, может быть, что-то такое тоже посадит, не дай бог. Так вот, это стихотворение написано было в 98-м году. И вот что пишет. А, у нас один звонок, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Отец Павел, вот это Наталья говорит, с праздником всех православных.
С праздником, Наталья.
И... То, что вы говорили сегодня, настолько актуально. Я думала, мне все мерещится, что я что-то не то говорю, и о богохульных книгах, которые раздаются в храмах, если помните, в прошлом году, так ничем, хотя я и писала, и в инстанции писала, руководящие в епархиях. Но, так сказать, все происходит так, что люди... которым начинаешь говорить, что это подмена, вы понимаете, о чем я говорю, они начинают думать и уверять, что это происки против тех батюшек, которые уже их, что называется, вот привязали к себе. У нас-то народ добрый, понимаете, они даже слышать не хотят, а это для них страшно. Вот на этом спекулируют. Вот, поэтому надо молиться, чтобы люди прозрели, и все-таки кроме нас никто ведь не укажет на эту подмену, тем более на духовном, на уровне академий духовных.
Конечно.
И еще, можно я скажу одну вещь? Я прорвалась в эфир на Семи холмах и... помолившись, потому что было вообще нереально это сделать. Там господин Познер поддерживал идею Никонова, некого атеиста лютого, который подал в суд на присутствие слова «Бог» в гимне. У меня состоялась с ним беседа, где я ему сообщила. Я могу дать прослушать кусочек из этой
нет,
беседы.
Простите, нет, сейчас нет возможности такой.
Но нам тоже нужно подавать тогда в Конституционный суд встречный иск, потому что я его убедила в том, что вас палкой никто не гонит никуда, на его слова, почему я должен. Говорю, мы что, вас гоним палкой в храм? Вы живете по типу хомячка, поел, поспал и умер. После вашей смерти на могиле, вы говорите, ничего не будет, лопух вырастет. Но вас оскорбляет само присутствие Бога на русской земле.
Наталья, спасибо большое вам. Я вынужден прервать, простите, ради Бога, потому что у нас надо, может, еще будут звонки. И, конечно, можно согласиться с тем, что вы сказали, обязательно, потому что только кроме одного, то, что надо подавать на них в суд, Вы знаете, с юриспруденцией вся, так сказать, вот ими же создана, и законы их тоже. То есть, ну, помните такой пример, как 42-й год, с территории Белоруссии крестьяне собрались и написали коллективное письмо Гитлеру, что гауляйтер там бесчинствует на этой территории. Будет какой-то результат? Ну, понятно, что ситуация примерно такая же точно. Но это нам просто звоночек такой, чтобы мы поняли вообще, что у нас происходит. У нас еще звонок. Слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Добрый день. Хотел бы вас спросить, как вы относитесь к прошедшему 4 ноября, да, русскому маршу, шедшему от Чистых прудов до Славянской площади? Потому что все так называемые русскоязычные СМИ его поливали полной программе. Писали фашисты, реакционеры и...
Да, спаси Господи. Ну, я в этом марше не участвовал. Вот не потому, что не хотел, а вот так сложились обстоятельства. Но информации по тому, что там было, я вот в полноте не обладаю. Единственное, что если средства массовой информации желтые так брызжут слюной, тогда, наверное, это был очень хороший марш. Вот. И вот что вы отметили, то, что сейчас делается, хорошая такая иллюстрация была в субботу. Вот я не видел, но рассказывали свои впечатления в передаче «Особо опасен» по НТВ была передача такая. И как раз про тех людей, которых мы почитаем как вот озвучивших совесть нашего народа, кристально честных людей, я имею в виду Бориса Сергеевича Миронова, его сына, его жену, их попытались смешать с грязью. Ну, как попытались? Они опасны. А я подтвержду, да, опасны. Мы все, православные люди, опасны для тех, кто хочет здесь гадить и не хочет жить по нашим русским законам. Именно потому мы защищали Отечество свое испокон веков, что мы не хотим жить по их законам. Не потому, что они там другой национальности, это нас меньше всего волнует, а именно потому, что они насаждают нам свою безнравственную, свои безнравственные образы. До чего это доходит, мы можем проиллюстрировать многими примерами. А сейчас вот хочется вернуться. Такая, ну, простите меня, если кому-то, может, это не понравится, но я просто это читаю для того, чтобы было ясно, что в 98-м году, вот песня «Кашафёра» была переделана таким образом. «А мигалка синей мошкой вьется, залито дождем смотровое стекло, а через минуту твой джип подорвется, я хочу, Чубайс, чтобы мне повезло. Не спасут тебя небес, ни дьявол, скоро им предъявишь, аусвайс. Чтобы на тот свет проехать прямо, крепче за баранку держись, Чубайс. Пусть пропахли бабками лапки Чубайса, пусть охрана ходит за ним по пятам. Я твоя судьба, и как ты не брыкайся, время подошло, заплати по счетам. Я нажму на кнопку, земля содрогнется, полетишь по небу ты, как Винни-Пух. Ядовитым дождичком тучка прольется, по весне там вырастет рыжий лопух. Хорошо живется Руси без Чубайса, нету тараканов, нету проблем. Много развелось всяких рыжих Чубайсов, но я готов посодействовать всем. И припев: не спасут тебя небесный дьявол, скоро им предъявишь аусвайс. Чтобы на тот свет проехать прямо, крепче за баранку держись, Чубайс. Мы знаем, что через 7 лет после написания этих строк вот оказалось, что вот возможно стало и буквальное исполнение их. Это нас, еще раз повторим, обнадеживает в духовном плане, что есть духовное сопротивление, которое может, слава Богу, вылиться в сопротивление физическое, которое мы очень ждем. И сегодня в конце передачи опять хочется прочитать стихи Николая Боголюбова, который как раз называется «Никто как Бог». В эту полночь истории силы, соратник, копи. Ослепительным будет восстание наше из гроба, опьяневшее время молитвой святой торопи. Пусть трезвеет скорей, пусть готовят гробы русофобам. В эту полночь истории, слышишь, ни шагу назад, никогда не падет наше небо в объятия праха, пока в сгнивших умах догорает паскудный закат, в небе пишет рассвет траекторию страшного взмаха. Партизанских лесов долго хмурилась черная бровь. На просторах родных, что столетия томятся под игом, в мерзлоте неживой пробивает путь русская кровь, закипевшая в истине, ревностью, архистратига. Видите, как современно, своевременно это звучит. Сегодня еще надо сказать понедельник, а для тех, кто не знает, независимо от каких-либо праздников, каждый понедельник богослужение церковное посвящается небесному воинству, святым небесным силам бесплотным. А вот сегодня как раз и понедельник совпал, и календарный праздник архистратига Господня Михаила. И поэтому вот сегодня, видите, как много можно было сказать, и закончить хотелось бы тоже, конечно, стихами. Стихами тоже Николая Боголюбова, маленьким четверостишием. И попрощаться с вами до следующего эфира и поблагодарить вас за внимание. А стихи такие: держать удар, всегда держать удар, упал — вставай, опять упал — не падай, будь Ванькой Штанькой, это русский дар, смотри, чтобы не пленила тебя падаль. Спасибо, Господи.
Народное радио всегда с вами.